То есть, ну, когда мы даже на уровне группы разберемся, ну, скажем, подразделение, да, там, рабочей группы, мы увидим, что группа все равно существует в некотором межгрупповом контексте, межгрупповые отношения. То есть, если здесь лидер, то здесь специалист по налаживанию отношений между группами и подразделениями. То, что обычно уже выходит за рамки, на самом деле, психолога, но это специалист по, действительно, оргконсультированию, по управлению. Ну, консультант, управленческий консультант, ну так назовем. Поскольку здесь начинаются процессы обмена информацией между группами. То, что обычно регламентируется чем? Должностными инструкциями, положениями.
Планами.
А? Какими планами? Процедурами, технологиями. Ну, то есть, кто у кого подписывает, кто с кем. Управленческие технологии, да? То, что обычно описывается как управленческий консультант. Тот, кто налаживает положение об отделах, регламенты, да? Вот. Этому в советское время учили. И на советских предприятиях, ну, в зависимости от уровня обороноспособности, как ты говоришь, да, ну, эти управленческие технологии были. Сейчас они утрачены, и, в общем, те, кто могут написать положение об отделе и регламент, ну, уже достаточно хорошо ценятся. Но кто утрачен. Например, ну, та же сфера некоммерческая, там, ну, образование, да, ну, там полный беспорядок. То есть могут издать приказ и требовать его исполнения, не ознакомив с ним, не получив подписи. Но на оборонном предприятии, где я работал, пока я не подпишусь под чем-то, с меня спросить ничего нельзя. Ну, тем более в отделе научной организации труда работал. Вот, конечно, это было много бумаги, казалось бы, ненужной, но принцип был ясен. Если ты прочитал и подписался, ну, после этого с тобой можно многое что делать. Если не подписывался, ничего. И это вот уровень межгрупповых отношений. Отношений между подразделениями, которые имеют и вполне психологический аспект. Например, стереотипы. Вот распространенная интересная история взаимодействия бухгалтерии и отдела программирования, который там какую-нибудь бухгалтерскую программу улучшает. Каждый из них считает, что они считают это цифры. Вот, то есть бухгалтеры думают, что они умеют считать, ну, программисты тоже это думают, но втайне каждый считает других идиотами. То есть они считают не так. Вот. И их взаимодействие, ну, при наблюдении, весьма забавно выглядит. То есть программисты что-то пишут, думают, что эти дуры все равно вот что-то не делают. Знаешь, они все равно на бумажке где-то напишут или в отчет какой-нибудь там зайдет. А те считают, что те из себя умных корчат. На самом деле сидят в интернете в форме сайта. Вот. Деньги получают, ничего не делают. Так как они хотят. Вот.
Я только с такого проекта.
Вот. Взаимодействие двух этих дружных коллективов. В общем, пока они не встретятся и не поймут, что, в общем, не такие дураки и сволочи, как они друг о друге подозревают, может это долго продолжаться. То есть, это вторая часть. Ну и уровень организации. Да? Но я думаю, что это каждый раз должно быть.
Нет, сейчас в проектных командах есть специальные люди, которые называются консультантами, которые выполняют роль какого-то медиатора.
Ну, хорошо, когда это не удается.
Ну, наконец-то, да.
Значит, ну, вот медиатор. Ну, медиатор на уровне уже подразделений. Не отдельных людей медиатор, да, а свести две службы. Или там отдел продаж и бухгалтерию. Продавцам главное продать, пусть даже деньги не приходят. В принципе. Главное оформить сделку. И получить с нее процент. А бухгалтерии главное свести как-то к нулю все. Вот. И бухгалтерии лучше бы, чтобы денег вообще не было, тогда все сводится к нулю быстро. Вот. А у продаж несколько другой интерес. Вот, на уровне организации, но это вот как раз консультант по организационному развитию. Там ОДИ, да? ОДИ консультант. Организационное развитие. Вот. Ну, или ОРГ-консультант, да? То есть консультант по организационному развитию. И вы видите, что получается как минимум 5 профессий, ну, 5 специальностей, которые связаны с организацией. А для того, чтобы развивать организацию, здесь как раз понятно, что нужно как минимум понимать некоторые слова. Например, миссия, организационная культура и видение. Видение, оргкультура, миссия. Да?
А почему день?
Да. И, соответственно, работать вот с этими понятиями. То есть, если здесь все равно есть стереотипы, да, какие-то технологии, регламенты, то здесь вот уже вот эти вот видения, оргкультура, миссия. И то есть человек, который, а, хотя бы понимает, о чем идет речь, б, может как-то этим заниматься. И тогда, рассматривая организацию, можно предлагать услуги, ну, на каждом из этих уровней. Все, конечно, равно хорошо. Ну, ни хуже, ни лучше. Просто каждый делает то, что умеет делать. Ну, решает тем инструментарием, которым может решать. Но есть один маленький нюанс, который связан... Ну, над чем я думал, когда вот, ну, эта схема такая немецкая, а потом я как-то ее попытался для себя дополнить. Что если мы подходим ко всей этой истории как гештальтисты, и все-таки действительно помним гештальт-психологию, такое понятие о фигуре и фоне, то если вот это все фигура, то она может существовать только на некотором фоне. Ну, на том, что вроде бы сейчас для нас не важно, но на самом деле без чего мы с этой фигурой работать не можем. Вот как мы работаем с фигурой потребности, да? Мы всегда понимаем, что у человека в этот момент не удовлетворяется. То есть, что ему важнее удовлетворять, а что нет. Тогда становится понятно соотношение сил. Например, если мы пойдем снизу, занимаемся индивидом, ну, как тренер, да, его навыками, там, умениями и так дальше, и упорно тренируем, то в какой-то момент осознаем, что имеет смысл этим заниматься, даже если мы его просто отбираем в компанию, как рекрутера, да? Вот важно понять, в какую организацию мы его отбираем. То есть в фоне всегда остается как раз вот это видение, оргкультура и миссия. То есть если есть индивид, то в фоне остается организация. Ну, например, если вы тренируете продавцов для сетевой компании по продаже залежалых продуктов, то, в общем, тренировать их и честно рассказывать о сроке хранения и все не стоит. Вот. Если, опять же, вы готовите каких-то маклеров в агентстве недвижимости, даже если вы их отбираете, то, конечно, у руководителя и собственника большая проблема. То ли ему ловких провинциалов набирать, то ли тупых москвичей. И он думает, вот кто ему лучше. Ловкий-то он быстро научится левые белки делать. А тупой сидит себе тихонько и сидит. В общем, тихо, спокойно, все хорошо. То есть порох не изобретет, ну и воровать не станет. Потому что и тогда становится, когда все говорят, что нам нужны активные, инициативные, вовсе не факт. Вот. Проведение тренинга, да, то есть, ну, тому, чему меня учили во время Сталина. Сначала нужно разобраться, куда этих людей тренировать, потом их тренировать. Если у них была цель подготовить эстонских руководителей так, чтобы они могли успевать за русскими. Вы же эстонские притормаживали, особенно в эмоциональном выражении. Они тренировались, чтобы они могли хоть как-то так русскими, с русскими конкурировать. После этого эти тренинги у финнов пользовались большой популярностью. Эстонцы работали с финнами. Вот. Если мы берем уровень межличностных отношений, ну, например, Марья Ивановна находится в конфликте с Петром там, Степановичем. Оно вроде бы личное дело, но если мы посмотрим, что Петр начальник отдела программного обеспечения, а Марья Ивановна главный бухгалтер, то становится понятно, что вообще-то в фоне есть некоторые межгрупповые отношения. И они не личную неприязнь друг к другу испытывают, а некоторые интересы воплощают. Ну, как мину, да, испытывал, да, подсудимый личную неприязнь. Не испытывал. А вот по долгу службы у них есть некоторый контекст. Если я тогда смотрю, что их службы конфликтуют, то тогда, если я введу этот межгрупповой контекст, то и межличностные отношения, ну, скорее смогу решить эффективнее. Понимая, что несмотря на то, что славяне ходят на работу не чтобы работать, а чтобы жить, вот, в отличие от немцев, то все-таки есть некоторый нюанс. То есть объективно вызваны противоречиями, например, продажи и производство. Но они всегда будут конфликтовать. Потому что продажа нужна там, уникальность и подход к каждому клиенту, а производство технологичность. Да? Вот. Вот на уровне группы у меня в этой схеме ничего не получается, как только опять же группу поставить. Но если здесь была тема власти, то в фоне появляется целесообразность, цель. Поскольку группа не может существовать без цели. Целесообразность, эффективность. Ну, можно сказать, что бывает группа без цели, да, там как в бойцовском клубе группы встреч, да, так. Одни там с раком яичек, другие еще с ними. Вот. Но у них тоже есть некоторая цель. А группа без цели рано или поздно цель находит. Но опять же бойцовский клуб показывает, что иногда очень удивительно.
Если власть в отношении целесообразности, то есть отсутствует цель и власть интересна.
А это описано, это же классика о том, что у группы два измерения. То, что внутри происходит, и то, что вовне направлено. То есть, либо группа живет богатой внутренней жизнью, либо эффективно действует. Вот одновременно то и другое невозможно. То есть можно запустить богатые демократические процессы, но никакой эффективности вовне. То есть внутри тусовка, конечно, классная, но сильно греется, но не едет. Вот. Дальше, если мы идем по этой схеме, межгрупповые отношения, то есть отношения между подразделениями, между группами в коллективе, они все равно опираются на некоторые межличностные отношения. То есть можно прописать, конечно, хорошее положение об отделах, о службах, но если главный бухгалтер считает, что начальник отдела продаж вообще неграмотная, там, вот, не уважает, в общем, лично, то все эти положения как-то вдруг начинают перекашиваться. Опять же, мы в Германии работаем. Даже, как выясняется, и англичане примерно так же живут. Богатые внутренние жизни на работе. То есть деньги они все равно получат, но главное как-то потусоваться. Вот. Знакомая клиентка, которая рассказывает, как у нее главный бухгалтер, ну свой баланс так примерно на глазок. Ну он сюда 180 тысяч, сюда полмиллиона. Ну так, чтобы как. Но только не чтобы она кого-то припахала. Вот. Ну и если выходим на уровень организации, и вот эти все замечательные истории, вот это все прописано, все равно в фоне оказывается индивид. Ну, в таком фоне, что очень неслабом фоне, да? Поскольку этот индивид, во-первых, или не в-первых, ну, например, уборщица, да? То есть можно прописать корпоративную культуру какого-нибудь магазина, салона, но если там баба Дуся швапнет шваброй перед входящим клиентом со словами «ходят тут всякие», в общем, это все накроется как-то сильно. Вот. Не говоря уже о том, что все можно прописать, но если первое лицо обладает некоторым неврозом, ну, не в плане патологии, но особенностью характера, то понятно, что организация лучше, чем он, быть не может. Ну, есть положение, но есть такое правило, что организация не может обучаться лучше, чем ее первое лицо. Ну что, люди, конечно, съездят на умные тренинги, приедут, расскажут, как надо им управлять, их послушают. Пошлют, конечно, так или иначе. Вот. Но будут себя вести так же, как это первое лицо. Что хорошо с бизнесом, что бизнес есть воплощение невроза руководителя. Ну, одно из мечтательных, кстати. Да, ну, просто развернуто в материальном плане. И, соответственно, работаешь с организацией, как с неврозом руководителя. Организация есть воплощенный невроз руководителя. Воплощенный невроз руководителя.
Это как работает?
А? Ну, невроз в плане особенностей контактирования с миром. Как? Ну, например, я был приглашен в компанию, где все меня поучали, как не работать. Начиная с уборщицы. Ну, генеральный был более тактичен, он был более изощрен, но я ему говорю, у вас какая-то не обучающаяся компания, а обучающая. Интересно, говорю, происходит ли на меня, платите мне деньги, и все меня учат, как мне работать. А он был действительно таким человеком, который считал, что он все знает. Он не ездил ни на какие тренинги, то есть он считал, что он не знает. Откуда-то уже сидишь. Ну, довольно молодой человек, но хороший. Вот.
Получается, это можно перевести на семью тоже?
Ну.
Что с ним?
Ну, там, я уж не знаю, чьи это невроз воплощенный. На семью?
Да.
Ну, наверное, да.
Нет, дети, ну, местные родители.
А?
Дети, ну, не воплощение, ну, не просто. Вот вы привели пример, что как бы вас наняли, а вас типа обучали. Ну, так-то в семье, получается, тоже тут так же может. Ну, не может быть, вот у меня, например, такое получается, что у меня ребенок все находит и учит в семье. Это тогда заколышник. То есть я просто проанализировала и получается, что у меня как.
Наверное,
я учу их, и получается...
Наверное, ты его как-то получал довольно долгое время.
Ну, да.
пожалуйста, я положу тебе не надо.
Не, она так почти. Я поняла, что они все теперь хотят меня учат. Неплохо.
Не, ну это некоторая форма отношений, которая снимается и дальше транслируется. Там теплее.
Да, там теплее. Я сижу здесь, мне не холодно. Я
бы... Здесь холоднее. Ну, на неврозе руководителя, на вот.
А тогда, если, допустим, ну, у меня сложилась картинка сейчас, одна организация, которая консультирует в данный момент, и тогда вот у меня не складывалось, почему подчиненные, ну, вот всегда как стрелочники, ну, друг за друга перекидывают ответственность, никто ничего делать не хочет. Ну, все говорят, давайте, давайте, ура, ну, там, давайте сделаем. Вот, приняли решение, назначили ответственность, но потом стрелки перекидываются автоматически. И при этом присутствует руководитель. Теперь сложилась картинка, что сам руководитель стрелочник изначально. Он всегда говорит, ура, ура, давайте, давайте, а потом перекидывает стрелки на кого-то. А тогда как при нем? Как работать, когда он присутствует? Ну, если с организацией обращаться как с ним, ну, как с его индивидуальными особенностями, а он здесь рядом.
Ну, здесь как раз есть такая... Штучка-то непростая, потому что в этой же организации, да, там, инвестирование, кто работал, своего партнера.
У кого-то
как только я составил положение об отделе управления персоналом с регламентами, с акциями, этот исполнительный директор прочитал. Он говорит, так что, это я должен буду следовать всему? Он говорит, да, ты в первую очередь. Он говорит, не, ну я на это не согласен. Я говорю, ну, а мы же прекрасно подсаживали контракт заключения на то, что я создам отдел управления персоналом. Вот я его создал. Вот о нем положение, вот его регламенты. Что все, что происходит, вот так работает.
То есть изначально
говорит
управляющий, да?
Ну, с первым лицом, конечно, то есть с него неврозом, ему границы ставят. Поскольку, ну, скажем, в меру делегированных мне полномочий я могу простроить других начальников служб. Но если первое лицо дает заказы там, я не знаю, левым образом, или в конце концов принимает решение о принятии на работу, исходя из не психологического тестирования, собеседования, а нумерологии и консультации с гадалкой. Угу. Ну, в общем, это так можно, но тогда это смешно, потому что решающее слово нумеролога. Реальность. Или астролога, ну, для того, что... Кто ее эту психологию видел? Умирал ли эту вещь? Сильная. Поэтому вот, ну, сколько я, мой опыт, ну, за пределы невроза руководителя выйти не удается вот никогда. Даже один из умнейших моих клиентов, долголетних, где до сих пор лежит моя трудовая книжка, вот подошли к границе, что кто будет его жить.